Здравствуйте, дорогие слушатели! В эфире программа «Тет-а-тет», программа, в которой мы говорим с интересными людьми на интересные темы. И в эфире, как всегда, собственно, ее ведущий, Егор Злой. И сегодня у нас в гостях представители Самарского общества скептиков Александр Сацевич.
Здравствуйте.
И Артем Криволапов.
Добрый день.
И чтобы наши слушатели поняли, что это такое общество скептиков, то есть чтобы они не с нуля, да, слушали наш выпуск, мы, как всегда, приготовили небольшую справочку, которая пойдет прямо сейчас.
Справка. Общество скептиков. Некоммерческая организация, целью которой является популяризация науки и научного скептицизма, борьба с распространением псевдонауки, суеверий и иррациональных верований. Организация была основана в 1992 году Майклом Шермером. Среди видных членов организации такие ученые, как астрофизик Нил деГрасс Тайсон, популяризатор науки Билл Най и биолог Ричард Докинс.
Что ж, вот такую справочку мы подготовили небольшую. Господа, как-то, может, вы представитесь, что-то, может, скажите в самом начале.
Мир, добро, жвачка.
А, замечательно. Ну что ж.
Пацифист, люблю мороженое.
Отлично. Александр, раз пацифист, любит мороженое. А Артем, видимо, любит жвачку.
Иногда.
Иногда, да. Ну что ж, давайте вообще разберемся, чем занимается ваше общество. Проводит ли оно какие-то лекции, встречи, семинары? Чем вообще вы занимаетесь?
Да, мы проводили встречи, но сейчас временно заморозили, вот на зимнее время, в связи с тем, что, ну, довольно сложный период в жизни лично у нас самих. Я сейчас скоро должен защищать диплом, я студент 4-го курса. Летом мы обязательно восстановим свою деятельность, будем далее проводить встречи. На встречах, собственно, мы проводили их в таком формате, ну, примерно 2-3 часа, из которых первый час, ну, условно, выделяется на доклад, ну или лекцию, как это, как удобно вам назвать будет. Мы уже говорили о поиске жизни вне Земли, говорили о математике.
Об истории.
Об истории, да, об истории говорили. Мы еще затронем этот момент, именно конкретно об истории. И после лекции мы устраивали обсуждение.
Там обычно не совсем тематически, но куда-нибудь вплывает.
Ну, как у любого интеллектуального общества, да. Обсуждение развивается, это понятно. Вот вы сказали обсуждение жизни вне Земли. Угу. Насколько я представляю общество скептиков, то есть эта организация, эти люди достаточно скептически относятся к подобным иррациональным, ну, как бы, возможно, если они считают это иррациональными вещами.
Мы как? Там рассматривали не в плане, что, о, там, инопланетяне, ждем завтра там посылку с Альфа Центавра, а вообще какие есть концепции, именно научные концепции, которые позволяют там как-то предполагать вообще развитие ситуации, то есть насколько вероятна жизнь где-то на других планетах, какая она может быть вообще, то есть там вот, очень интересно было... Человек, который читал доклад, он подготовил там вот несколько концепций неуглеродной жизни, то есть совершенно иной, вот, uh-huh. в отличие от той, которая на нашей планете. Такие вот интересные моменты.
Ну, есть такое высказывание, что глупо предполагать, что в такой огромной галактике мы одни. Как вы считаете, есть жизнь вне Земли?
Ну, вообще, скорее да, чем нет. Просто где она, какая она?
Это... Ну, не факт, что это большие, с большими головами зеленые инопланетяне с черными глазами, а да. Вполне возможно, что это просто микробы, которые живут на других планетах.
Запросто.
Угу. Ну, замечательно.
Были даже новости, точнее, новость о том, что в космосе найдены следы аминокислот. То есть где-то сформировалась какая-то аминокислота, а это вполне возможно может привести к зарождению какой-то жизни, но не обязательно разумной.
Ну, вообще сложно понять, что такое разумная жизнь. Люди — это разумная жизнь или... Ну, судя по тому, как они себя ведут, они не совсем разумные.
Скажем так, это существо, которое способно к самоосознанию. То есть нам пока только одно известно. Ну, нет, не одно, конечно.
То есть то, к чему...
Человек таким является.
То есть то, к чему человек почти не способен, к самоосознанию. Замечательно.
Да нет, вполне способен.
Часть особи способна.
А, ну да. В чем смысл вообще вашего сообщества? Почему, по вашему мнению, ему стоит существовать?
А почему нет?
Фактически это просто сообщество по интересам. То есть ну, люди, которым интересны какие-то такие вот научные темы. Мы просто собираемся, общаемся. Это, ну, с одной стороны, есть, конечно, интерес к популяризации науки, к какому-то развенчиванию мифов, но в первую очередь это просто, ну, собраться, пообщаться с людям, которым это интересно.
А как вы первый раз собрались, пообщались? Как вообще появилось Самарское общество скептиков? Почему и чем конкретно вас заинтересовала такая вещь, как общество скептиков?
Вообще, это все чисто мой был интерес к тому, что я очень хотел, ну, еще примерно за полгода до создания общества скептиков, мне очень была интересна тема преподавания. И потом в сентябре я устроился работать в школу. Примерно полтора месяца я там поработал. Ну, точнее, поработал я там 4 месяца. А вот спустя полтора месяца я понял, что, ну, это слишком легко. Ну,
преподавать в школе?
Не в смысле... Нет, тут вопрос интересный, конечно, да. Преподавать в школе мне, в общем-то, было несложно. Я с детьми хорошо лажу, мне это нравится. Uh-huh. Я поэтому и пошел в школу. Не просто там, чтобы денег заработать. Мне этого очень хотелось, в первую очередь. Я скорее о том, что мне быстро наскучило... Вот у меня было 8 классов. Вел я информатику. И каждому из классов мне приходилось, ну, грубо говоря, одно и то же рассказывать. Uh-huh. И вот когда ты 4 урока подряд одно и то же рассказываешь и детям, ну, как бы одну и ту же тему, они вместе идут. Вот это... быстро надоедает.
А хотелось стремление к каким-то новым, какой-то новой информации, каким-то хотелось, обмену, да, знаниями.
Да, обмен знаниями, конечно же. Что-то более сложное рассказывать. Ну, потому что детям, ну, сами понимаете, какой там уровень преподавания в школе. То есть им не расскажешь, как, ну, происходит, допустим, распознавание текста. И эти всякие алгоритмы, им ты рассказываешь, как в Word документы сохранять.
И им ты не расскажешь, что есть теорема, по которой 2 равно 5. И что на 0 делить можно.
Ну, я бы мог рассказать скорее теорему о том, что 2 × 2 = 1. А по поводу равно 5, сомневаюсь, что такая теорема есть.
Ну, почему нет? Есть множество различных теорем. Ну,
может быть.
То есть, Самарское общество скептиков появилось из ничего.
А, так да, вот к этому вот идем плавно. У нас есть основное российское общество скептиков. Кирилл Алферов, его основатель. И есть паблик ВКонтакте. Я просто туда скинул новость о том, что хочу найти единомышленников и заниматься вот такой деятельностью. Собираться, обсуждать что-то. Меня поддержали несколько людей, ну, кто именно хотел быть активно в этом вовлеченными. Uh-huh. Конечно, нашлось немало и тех, кто просто приходит и захотел послушать, а не конкретно что-то организовывать. Вот, нас так собралось 5 человек, включая меня, и мы начали проводить встречи в антикафе «Будильник». Uh-huh. Ну, да, можно сказать, из ничего.
То есть просто люди, которых объединяет один интерес, собрались и начали обсуждать какие-то научные вещи.
Да, да.
А какие люди входят в ваше общество скептиков? Есть какой-то четкий отбор по, там, не знаю, наличию высшего образования или какие-нибудь научные труды обязательно иметь, чтобы...
Нет, совершенно. То есть, любой желающий.
Любой человек может прийти, который к этому тяготеет, и может быть слушателем или стать, да, докладчиком.
Да.
Потрясающе. Потрясающе, что вы так открыты к людям. А сотрудничаете ли вы с какими-то еще обществами Самары? Вы закрыты в своем, как сказать, научном поиске? Или вы свободно общаетесь с какими-то другими ассоциациями? Религиозными ассоциациями, общественными? Там, не знаю, «Молодая гвардия», вдруг у них появился интерес к чему-то, кроме политики и партии «Единая Россия». Но вдруг... Ну, мало ли. Может, у них там появился интерес к науке в конце концов.
Ну, мы открыты, как мы сейчас уже это выяснили. Но мы сами не пытались особо с кем-то контакт установить. Но с нами зато установили контакт. Вот как раз возвращаясь к вопросу об истории. Лекцию по истории читал епископ Самарской епархии Пастафарианской церкви.
Знакомый уже нам по предыдущей программе.
Да, вот. Роман. Вот он один из организаторов, он одним из первых мне написал и сказал, что их организация хотела бы сотрудничать с нашей.
А как проходит ваше сотрудничество?
Ну, Роман вот читает лекции, активно участвует в обсуждении.
Ну и просто они толпой завалились на первую же встречу.
Да.
Организовали вам массу и разъяренную толпу.
Да.
Скажите, господа, вот сейчас в мире сложилась такая очень странная ситуация, то есть, есть очень много таких... вещей, которые логичному человеку очень непонятны. Когда люди уходят в землянки жить, когда все говорят о теории заговоров и о том, что нами управляют жиды-рептилоиды, когда в 2011 году в каком-то храме, неофициальном храме православном в России, была икона Путина, которая замироточила. Вот в такие времена, как вы вообще относитесь к сложившейся в мире ситуации, к боязни ядерной войны, то есть к подобным вещам? К критическому отношению к Америке из-за санкций, не знаю, там, ну, что-то вот подобным вещам. То есть общей истерии на, ну, необоснованной, считай.
Ну как, приходится с юмором относиться, иначе тут совсем свихнуться можно. Жить-то надо дальше, что делать?
Ну, что-то вас может устраивать, что-то вас может не устраивать. Да с чем-то вы хотите бороться.
Ну тут особо не поборешься, люди любят разные теории заговоров, и как бы, ну, в массе это все равно никуда не денется. Ну есть и есть, как бы главное там...
Если бы у вас была возможность с этим как-то побороться, что бы вы сделали?
Ну, теоретически здесь может как-то помочь, немного помочь. Не решить прям всю ситуацию, но там, просвещение, образование, но с ними во многих странах проблемы, и... Вот как раз на лекции по истории затрагивался очень такой интересный момент, что во всех странах, в принципе, такое там централизованное образование, оно всегда используется для того, чтобы какую-то такую общую систему миропонимания такую всем распространить.
Общую систему ценностей.
Да. Там,
делать похожих людей.
В каждой стране свое, в каждой стране свои интерпретации. Ну, это в первую очередь касается там той же истории, там, социологии и так далее.
Но это уже идет, я думаю, от политического строя.
Но это особо не зависит, на самом деле, от того, там, где-то там тирания, где-то демократия, а образование будет и там свою картину показывать людям.
Ну, почему не зависит? Мне кажется, что вполне зависит, потому что если есть такая вещь, как, допустим, вот у нас была оттепель, да, в Советском Союзе, и очень много свободных веяний появилось, откуда, собственно, появился и русский рок. А в странах, где очень жесткая диктатура и тирания, ну, тирания не в том смысле, что это прям что-то плохое, тирания это может быть и на благо. И там очень четкие сформировавшиеся цели направления у людей. В том же Китае, где все утром встают на зарядку, и все живут очень классно, и всем нравится так жить. А, допустим, у нас, где... как бы есть свобода слова и подобные вещи. Люди вечно чем-то недовольны.
Ну, я бы не сказал, что в Китае всем нравится так жить.
Ну, понятно, но внешняя картинка именно такая.
Ну, как раз тирания создает внешнюю картинку, а не суть. Тут как раз в этом... В Советском Союзе тоже внешне было очень классно жить, а потом читаешь одну с другой книги, как люди такие вот там из капиталистических стран приезжали в Советский Союз восторженно и уезжали, офигевшие от того, какая тут жизнь вообще.
Или как Бертранд Рассел,
ну вот, да,
знаменитый логик-математик, он пишет, что сам как бы был коммунистом, ему нравились эти идеи, и когда он посетил Советский Союз, и как он пишет, я и так скептически относился к этому, а теперь сомнений было просто выше крыши, грубо говоря. Ну, я так понимаю, вернулся в Британию он уже капиталистом.
Ну, не совсем капиталистом, конечно. Но.
Мне кажется, жить в Британии и не быть капиталистом, это просто не имеет возможности руки положить на капитал, а так...
Нет, ну, сторонников коммунистических идей в мире было немало. Не в последнюю очередь как раз благодаря вот этой внешней хорошей картинке. На словах у СССР все было идеально, и как мы до сих пор все слышим, там было лучшее образование в мире. И...
после которого вся страна заряжала банки перед телевизором.
Да. И...
а вполне возможно, что это уже как раз есть детище свободных времен.
Ну, я бы так не сказал, потому что это именно те люди, которые получали в расцвете СССР образование.
А вот у вас двоих, какое, ну, какая для вас идеальная, я не скажу страшное слово, идеология, но вот в каком государстве бы вы бы хотели жить?
Без государства.
Анархия?
Ну, в идеале, да, какие-то варианты.
А с учетом, что анархизм как строй не может существовать?
Ну, тут
чистый анархизм.
Тут можно поспорить. Вопрос в том, что понимать по поводу анархизма.
Децентрализация власти.
Но именно децентрализация власти вполне может существовать. Вопрос.
То есть отсутствие верховной власти. То есть когда один помещик и второй помещик, они над ними никого нет, и они могут друг друга резать и убивать. То есть захотел ты его землю, пришел ты, его порезал, и все. Это... А тебя никто судить не может, потому что власти нет.
Это очень грубое вообще представление. Есть и теоретические наработки по тому, как это вообще может существовать, в частности, там, направление анархокапитализма как ветвь либертарианства. Так и есть тоже интересные теоретические концепции минимального государства. Это другая ветвь, минархизм, так называемый.
Ну, насколько мне известно, у нас же пытались построить анархизм, и Нестор Махно пытался построить.
Это все совершенно другое. Здесь используется тот же самый термин анархизм, но абсолютно в другом смысле.
Не проблема ли народа в том, что люди не умеют жить без власти? Они просто скатятся в хаос и разруху?
Вот именно под анархией в большинстве случаев люди понимают отсутствие вообще какой-либо организации, и, ну, типа, там, вот, хаос, там, бандитизм, и вот называют это анархией. Это один смысл этого слова. Другой смысл — это именно вот такие концепции, как децентрализация власти, какие-то структуры, там, заменяющие государство. Это фактически не... Многие могут сказать, что это, там, не отсутствие государства, это просто совершенно иная его форма. И... Это фактически не там одно государство в одном месте, а выбор из различных.
То есть все равно власть есть, все равно анархии нет.
Ну да, в некотором смысле это можно назвать, что власть есть, но она не единолична, не монопольна там, и так далее. То есть разные какие-то властные институты там, конкурируют друг с другом и тем самым улучшают свою услугу.
Понятно.
Вот еще вспомнилось такое высказывание. Предположим, что вот вы сейчас сказали, вот анархия, то все начнут друг друга убивать, грубо говоря. Хорошо, предположим, что все человечество в целом хорошее. Скажем, все люди добры и так далее. Тогда государство не нужно, так как никто не будет друг друга убивать. Так? Далее, предположим, что все человечество, наоборот, очень злое. Тогда было бы опасно доверять кому-то в руки какую-либо власть. Так? И третий вариант. Предположим, что человечество — это смесь добрых и злых. Тогда было бы очень наивно полагать, что добрые возьмут власть в свои руки.
Справедливое замечание, да. Если бы у вас была возможность, не знаю, стали ли бы вы там президентом или возглавили кабинет министров, что бы вы в первую очередь бы сделали?
Отмена пропаганды.
Отмена крепостного права.
Ну...
Отмена пропаганды, а...
Реформировать образование. Вот я не могу выделить то, что я сделал бы прям в первую очередь, но в целом я бы сказал, что следует реформировать образование, вот именно школьное, я даже в первую очередь его важнее изменить. Научить детей учиться самим. Для этого не обязательно поступать в университеты. Я и без университета спокойно могу читать различные книги или посещать какие-либо лекции. Ну, хотя... Не так уж и много открытых лекций. Но, с другой стороны, сейчас есть огромные возможности по получению образования онлайн.
Возможность самообразования.
Да, вот и об этом я говорю. Мы должны двигаться к свободному рынку, то есть экономические реформы.
Вы сказали про пропаганду. Угу. Так сказать, заикнулись слегка.
Да, да.
А все-таки что значит отменили бы пропаганду, изобретили бы пропаганду?
Любое государство внутри себя, ну, своим жителям, так или иначе, навязывает идею того, что вот у нас все хорошо, мы вообще самые молодцы, а вот там вот враги. То есть всегда есть какой-то внешний враг.
Ну, нет, как раз не любое государство. Есть некоторая разница.
Возможно, да. Так вот, нужно сделать как можно более свободные СМИ, не убивать журналистов, за который за последние 15 лет в России было убито около 300.
Но пропаганда — это не только убийство журналистов. Да, согласен, свобода СМИ — это вещь хорошая, но пропаганда также, если мы вспомним опыт нацистской Германии, то пропаганда там очень неплохо работала. И благодаря этому люди шли в бой, то есть полностью уверены, что они и правы.
Ну вот в этом смысл какого не должно быть.
То есть люди должны знать, что они не правы, и что их ожидает темное будущее, и что все плохо.
Люди должны знать, что они не обязательно правы, что их не обязательно ждет хорошее или, наоборот, плохое будущее.
Угу. Тогда, если не будет такой пропаганды, то люди начнут бунтовать.
Ну, вот тут как раз и нужна реформа образования, чтобы люди были готовы к...
к бунту.
Не к бунту, а к неопределенности будущего, скажем так.
То есть пропаганда все-таки это зло, вы считаете?
Конечно.
Вся пропаганда.
Ну, необходимо информирование там о состоянии дел, там, я не знаю, ну...
Больше доступ... более открытый доступ,
да,
к информации.
Да, абсолютно открытая информация должна быть именно о том, какое реально положение дел. Но не должно быть такого, что у государства в руках там СМИ, что оно управляет какими-то там СМИ. Вообще, на мой взгляд, государство не должно соваться в СМИ. Ну, оно должно поставлять
информацию. Государство не должно соваться и в культуру, однако в культуру, но... культуру должно соваться в Министерство культуры.
Вот, я вообще не понимаю, зачем нужно Министерство культуры, абсолютно.
Ну как, скажу как человек от культуры, Министерство культуры достаточно важная вещь, если бы, конечно, они не выделяли деньги на такие фильмы, как «Горько 2», вот, они бы были очень хорошими ребятами, но Министерство культуры выполняет очень важную вещь, оно именно курирует, ну что такое культура, да, потому что понятие о культуре в современном мире очень сильно потеряно. И в том же театре, то есть, когда на сцену выносится, не знаю, как вот, я не помню, к сожалению, откуда это, какой-то это был спектакль, какой-то типа арт-хаус, когда выходит человек и с железной палкой, привязанной к детородному органу, бьет по какой-то железной раме с безумным лицом, и это искусство.
Если кто-то хочет это на очень, это смотреть.
Это очень сложное искусство, и если будет выделение денег на все, то есть Министерство культуры не будет контролировать это дело.
Вот здесь вопрос с выделением денег. Суть-то вот мы и пришли к этому вопросу. А почему вообще Министерство культуры должно выделять деньги вот именно вот в таком виде? То есть, ну, во-первых, что такое там Министерство культуры выделяет деньги? У людей отняли деньги. И потом, значит, рассуждают с умным видом, а на что бы их нам лучше потратить. Ну, по-моему, вообще, в принципе, вся эта система, она несколько... не слишком адекватна.
Система министерств, возможно, да, она не слишком адекватна. Но все равно какой-то, чтобы вот не было анархии, даже такой чистой анархии, и мне кажется, все-таки нужны...
Нужно отнимать у людей деньги.
Государству приходится отнимать у людей деньги, они иначе жить не могут.
Нет, не согласен. Есть, ну, во-первых, в адекватных государствах, вот уже сейчас там бывает, высказывают такие аргументы, ну, типа, живешь в какой-нибудь там благополучной стране, взять там из рейтингов самых там счастливых стран.
Сингапур.
Ну, Сингапур, не знаю, там сложная ситуация, потому что у них они экономически свободны, а вот политически не очень.
Город-государство, которое абсолютно ни от кого не зависит, у них... абсолютное соблюдение законов, но просто у них очень жесткие меры наказания, вплоть до того, что ты бросил бумажку на улице, тебя могут за это посадить на несколько лет. И поэтому там все очень четко соблюдается, очень четко все законы
соблюдаются. Это не значит, что там есть какая-то политическая свобода. Мне очень нравится Ли Куан Ю, я с восторгом читал его книгу, и, ну, как бы, он очень крут, действительно. Такая просвещенная тирания, великолепный пример, но я бы не хотел жить в таком государстве.
Ну, я согласен, что там не все так светло, потому что в этой стране все ходят прямо и направо, и ты должен ходить прямо и направо. Если пойдешь прямо и налево, то тебя посадят, повесят, сожгут.
О том речь. Нет, я говорю о какой-нибудь, там, не знаю, из там, современных европейских стран поблагополучнее. И вот посмотрите, там действительно государство во многом выполняет какие-то... там, дает хорошие услуги населению, и у людей не так сильно возникает какое-то противостояние вообще уплате налогов, скажем. Они видят, за что они платят деньги. Ну, правда, зачастую они платят неадекватно много, но это уже как бы другой вопрос. И вот если государство выполняет какие-то действительно нужные услуги, нет такой проблемы, чтобы люди за них платили добровольно. Если эти услуги нужны. Некорректно говорить о том, что людям там нужны какие-то услуги, и предварительно отнимать у них деньги на это, без их согласия. Если у них деньги отнимают, это значит, что они не платят за эти услуги добровольно, и там... Это может быть такое, что там у них отняли деньги, а потом, ну ладно, вот это лучше, чем... там что-то другое. Но...
Все это я понимаю, и в чем-то я согласен с вами, в чем-то не согласен, но как бы на то и люди разные, да. Давайте поговорим немножко о другом, о чем-то более приземленном, о том, о чем, что мы можем своими руками изменить. Популярны сейчас такие вещи, как тренинги на мотивацию, тренинги на успешность, то есть скажи миру «да», «я все могу» и так далее. Как вы относитесь к таким вещам, как общество скептиков? И нужны ли такие вещи людям?
Вообще, я мало тренингов каких-либо изучал, но, скажем, слышал о самых нашумевших вроде «Спарты», где мужчин учат становиться мужиками. Но в деле, на деле это превращается просто в то, что там у них примерно 3 дня, насколько я помню, да? Практически без остановки, просто непосильные нагрузки на организм, и там даже были случаи смерти.
Это физические тренинги, а тренинги именно моральные мотивации.
Так, а там они вполне моральные.
То есть, как, допустим, там, в это... фильме «Всегда говори да». Когда человек очень, ну не то, что не уверен в себе, но он такой закрытый.
А постойте, там Джим Керри снимается?
Да-да-да.
А, смотрел. Сейчас я к этому приду. Нет, там тренер главный, Антон Бритва, кажется, его зовут.
А, так.
Ну да. Антон Бритва. Ну, он там кричит на них, вот, убейте свою внутреннюю суку, типа, из нее вы такие слабые, хотя это, в общем-то, из психологической точки зрения может привести к каким-то...
Травмам.
Проблемам, да, потому когда человек начинает думать, что у него внутри кто-то еще есть, я думаю, это что-то не так хорошо. Тренингов много, но не все из них хороши. Понимаете, одно дело, когда человек такой скованный, сам себе забит, и ему вот, как в случае с Джимом Керри, там просто будут говорить «всегда говори да». Ну, а есть просто тренинги, которые, ну, как бы неправильные взятые основы, и они могут привести к плачевным результатам. Либо вообще никакого влияния не оказать, а человек как бы денег может много отдать.
Ну, это еще неплохой вариант. Если просто...
Если хочется заработать, да.
Ну, это как в той старой шутке, да? Тренинг «Как заработать миллион». Здравствуйте, я расскажу, как заработать миллион. Билет сколько стоит на этот тренинг? 10 тысяч рублей. Сколько у вас человек? 100. Миллион. Спасибо, все свободны. Именно такие тренинги, которые ничего не приносят людям. То есть у меня знакомый ходил на такой тренинг. Серия тренингов. На одном из которых он должен был переодеться в женщину и проехать от одной конечной остановки на автобусе до другой. Вот как вы к таким вот вещам относитесь? Это тренинг на раскрепощение, это тренинг на какую-то моральную мотивацию, то есть быть более раскованным человеком.
Ну, с одной стороны, это может быть забавно, если к этому относиться так, ну, по фану, как, я не знаю, что-то новое такое попробовать. Ну, и как именно вот такой вот пример, там, раскрепощение. С одной стороны, да, это может быть даст человеку такой опыт, там, почувствовать себя, преодолеть свою скованность как-то. Но вообще, по-хорошему, если есть какие-то сложности там, психологические, правильнее обращаться к квалифицированному психологу. Правда, тут тоже есть сложности с психологами, потому что там много школ, и ну, сложно так на скидку оценить, какой психолог.
Тут скорее отбросит. Проблема в том, что наши люди не привыкли к психологу. Это если в Америке люди у каждого почти человека, зарабатывающего неплохие деньги, есть личный психолог.
Ну да.
А у нас люди привыкли решать все разговорами на кухне за бутылкой водки с другом.
Ну, вообще, там как бы услуги психологов используют, конечно, чаще, но тоже есть такая проблема с тем, что психологами объявляют себя очень многие, и очень многих зарабатывающих людей в качестве психолога фиг знает кто. Тоже очень важно как-то пытаться самостоятельно разобрать. Это как с врачами. Это, конечно, нужно всегда обращаться к квалифицированному врачу за помощью, но при этом еще может быть неплохо проверять то, что он назначает, и вообще смотреть, там, например, лекарство, которое он назначил, имеет ли под собой хоть какие-нибудь вообще клинические исследования.
Ну, очень часто есть та практика, что врачи назначают более дорогие лекарства, хотя есть более дешевые аналоги.
Это еще ладно, если более дорогие. Хуже, когда они назначают фиг знает что.
Лекарство, которое не помогает.
Ну, да.
То есть, подытожим, какое ваше отношение вот к подобного рода тренингам?
Ну, так вот, правильный момент коснулись. То, что вполне возможно, что на тренинг вот могут прийти разные люди. Один действительно просто у него есть какие-то проблемы в себе, и ему нужно просто больше общаться и больше понимать себя и так далее. А могут прийти люди с какими-то заболеваниями психическими. Вот им это может и вполне навредить. Вообще, все эти тренинги еще очень много зависят от самого человека. потому что тут очень много внушений и самовнушения. Если у человека правильный настрой, то вполне возможно, что ему просто не хватало поддержки извне. То есть вот он ее нашел, вот в этом тренинге, и пожалуйста. Он как бы будет потом кричать, вот как мне помог этот тренинг. Как
главное, чтобы все не переросло все, как было в фильме «Бойцовский клуб».
Да.
В сумме это спорно получается, потому что некоторым людям это может быть действительно то, что им нужно, но опять же вопрос от тренингов. Некоторые это абсолютно какая-то шизофазия, и вообще они как бы лучше их обходить подальше. А ну иногда действительно может быть что-то такое забавное, интересное.
Или как вот у Луизы Хей, если я не ошибаюсь, у нее такой, она выпускала книги вот всякие такие, у нее там основная идея — это вы еще не простили себя. То есть человек еще и сам себя виноват. То есть должен себя прощать. Ну, я не считаю, что это хороший способ прийти к успеху, так скажем.
Хотя кому-то, может быть, и поможет.
Да.
Вдруг. Что ж, хорошо, я понял ваше мнение. Ну, давайте тогда постепенно подходить к концу. Давайте спросим... Давайте я вас спрошу вот такой вопрос, который я спрашиваю у всех гостей. Если у человека появилось желание присоединиться к вашему обществу, что ему нужно сделать, какими качествами ему нужно обладать, и куда ему прийти, и где ему записаться, где ему галочку поставить?
Ну, я бы назвал качеством быть открытым к новому и не бояться того, что может разрушить его убеждения, так скажем. То есть не нужно быть твердолобым. Нужно быть открытым к новым знаниям. А найти нас... Ну, мы существуем в двух местах. На сайте skepticsociety.ru. То есть это основной сайт общества скептиков России. И там в разделе «Встреч» мы отмечены. И там мы проводим встречи не только в Самаре, но в Москве, в некоторых городах Украины, насколько я помню. Точно я ничего вам не могу сказать. Но
вот это полное общество российское.
Да. Вот. СНГ и даже. Там есть ссылка на наш самарский паблик ВКонтакте. Туда написать, и все.
То есть написать кому-то из вас, и вы скажете...
Либо просто в тему
можно
для обсуждения.
Просто, в принципе, вступить и следить за обновлениями. То есть в ближайшие, ну как, не совсем в ближайшие, но как только у нас будет там следующая встреча, там, соответственно, будет уведомление заранее. Будем собираться.
То есть вы планируете продолжать встречи и продолжать собираться?
Да, только немного поближе к лету.
С единомышленниками. Замечательно. Ну что ж, спасибо, что пришли, спасибо, что поговорили, было очень интересно. Я считаю, лично для меня, и думаю, для слушателей тоже. Напоминаю, что у нас в гостях были представители Самарского общества скептиков Александр Сацевич и Артем Криволапов. Господа, спасибо вам.
Пока.
Да, да, как-нибудь что-нибудь скажите там на прощание.
Да пребудет с вами разум.
Аминь.